Осенью 1925 года Сталин прекратил заседание Триумвирата, привлекая к себе большинство в Политбюро. Еще в апреле 1925 года я был смещен с поста главы военного ведомства. Моим преемником стал Фрунзе, старый революционер, проведший годы на каторге. Не будучи политически крупной фигурой, он обнаружил в гражданской войне несомненные качества полководца и твердый характер. На посту руководителя вооруженных сил ему суждено было оставаться недолго. Уже в ноябре 1925 года он скончался под ножом хирурга. Но за эти немногие месяцы Фрунзе проявил слишком большую независимость, охраняя армию от опеки ГПУ. Это было то самое преступление, за которое погиб 12 лет спустя маршал Тухачевский. А позиция нового главы военного ведомства создавала для Сталина огромные опасности. Ограниченный и покорный Ворошилов представлялся ему гораздо более надежным инструментом. Бажанов изображает дело так, что у Фрунзе был план государственного переворота. Это только догадка, и при том совершенно фантастическая. Но, несомненно, Фрунзе стремился освободить командный состав от ГПУ и ликвидировал в довольно короткий срок комиссарский корпус. Зиновьев и Каменев уверяли меня впоследствии, что Фрунзе был настроен в их пользу против Сталина. Факт во многом случае таков, что Фрунзе сопротивлялся операции. Из всех данных ход вещей рисуется так. Фрунзе страдал язвой желудка, но считал, вслед за близкими ему врачами, что его сердце не вынесет хлороформа и решительно восставал против операции. Сталин поручил врачу ЦК, то есть своему доверенному агенту, созвать специально подобранный консилиум, который рекомендовал хирургическое вмешательство. Политбюро утвердило решение. Фрунзе пришлось подчиниться, то есть пойти навстречу гибели от наркоза. Обстоятельства смерти Фрунзе нашли преломленное отражение в рассказе известного советского писателя Пильника. Сталин немедленно конфисковал рассказ и подверг автора официальной опале. Пильняк должен был позже публично каяться в совершенной им ошибке. Со своей стороны Сталин счел нужным опубликовать документы, которые должны были косвенно установить его невиновность в смерти Фрунзе. Права ли была в этом случае партийная молва, я не знаю. Может быть, никто никогда не узнает. Но характер подозрения сам по себе знаменателен. Во всяком случае, в конце 1925 года власть Сталина была уже такова, что он смело мог включать в свои административные расчеты покорный консилиум врачей и хлороформ, и нож хирурга. Между тем, в стране вряд ли больше 1% населения знало в то время его имя. Приведу еще одну иллюстрацию. По поводу моей высылки в Турцию, февраль 1929 года, уже упоминавшийся выше Бажанов пишет: «Это лишь полумера. Я не узнаю моего Сталина. Мы совершили некоторый прогресс со времен Цезаря Борджа. Тогда всыпали быстродействующий порошок в кубок фалернского вина, либо же враг погибал, откусив яблоко. Теперешние способы действия вдохновляются последними завоеваниями науки. Культура коховских бацилл, систематически и понемножку подмешиваемая в пищу, вызывает скоротечную чахотку и быструю смерть, не вызывая ни с какой стороны подозрения». Неясно, в общем, недоумевал Бажанов, почему Сталин не следовал этому методу, до такой степени свойственному его привычкам и его характеру. Был ли тогда уже Сталин способен на такую комбинацию? Все данные его биографии заставляют ответить утвердительно. Со времен Тифлисской семинарии он влачит за собой хвост зловещих подозрений и обвинений. Во время гражданской войны он лизнул крови. Чернила и печатная бумага казались ему слишком ничтожными средствами в политической борьбе. Только мертвые не пробуждаются. После того, как Зиновьев и Каменев порвали со Сталином в 1925 году, оба поместили в надежном месте письма. «Если мы погибнем внезапно, знайте, это дело рук Сталина». Они советовали мне сделать то же самое. Помните арест Султангалиева, бывшего председателя татарского совнаркома в 1923-м, говорил Каменев. Это был первый арест видного члена партии, произведенный по инициативе Сталина. Мы с Зиновьевым, к несчастью, дали свое согласие. С того времени Сталин как бы лизнул крови. Как только мы порвали с ним, мы составили нечто вроде завещания, где предупреждали, что в случае нашей нечаянной гибели виновником ее надлежит считать Сталина. Документ этот хранится в надежном месте. Советую вам сделать то же самое. От этого азиатам можно ждать всего. Зиновьев говорил мне в первые недели нашего недолговечного блока 1926-1927. Вы думаете, что Сталин не взвешивал вопроса о вашем физическом истреблении? Взвешивал и не раз. Его останавливала одна и та же мысль. Молодежь возложит ответственность на тройку или лично на него и может прибегнуть к террористическим актам. Сталин считал поэтому необходимым разгромить предварительно кадры оппозиционной молодежи, а там, мол, видно будет. Его ненависть к нам, особенно к Каменеву, вызывается тем, что мы слишком много знаем о нем. Зиновьев прибавил: он бы покончил с вами еще в 1924 году, если бы не боялся в ответ террористических актов со стороны молодежи. Это не были догадки. Во время медовых месяцев триумвирата члены его разговаривали с достаточной откровенностью. В 1930 году, когда вышла книга Бажанова, это рассуждение показалось мне литературным упражнением. После московских процессов я более серьезно отнесся к сравнительной оценке коховских бацилл и ядов Борджа. Откуда это? Кто внушил молодому человеку эти мысли? Бажанов получил свое воспитание в передней у Сталина. Там вопросы о бациллах и ядах обсуждались. Следовательно, уже до 1926 года, когда Бажанов покинул секретариат Сталина, чтобы два года спустя бежать за границу в качестве белого реакционного эмигранта. Помнится, Смелга указывал в разговоре на то, что в первый период революции многие старые щели заделывались, раны зарубцовывались, полувраждебные революционные группировки сближались, старые противники примирялись и прочее. И наоборот, в следующий период, который открылся с 1923 года, открылся процесс обратного характера. Всякая щель стала расширяться, всякое противоречие обостряться, всякая рана загнаиваться. Это относится к большевистской партии, которая в старом своем виде, со старыми своими традициями и старым составом, все больше приходило в противоречие с интересами нового правящего слоя. В этом противоречии вся суть Термидора. Немало людей, которые дальнейшее развитие, в том числе все жертвы и ужины термидорианского режима, пытаются свести к каким-то основным первоначальным свойствам большевистской партии, как будто партия является единственным или всемогущим фактором истории. Партия есть временный исторический инструмент, один из многих инструментов и орудий истории. Большевистская партия ставила себе целью завоевания власти рабочим классом. Поскольку эта партия впервые в истории осуществила эту задачу и обогатила человеческий опыт грандиозными завоеваниями, она выполнила огромную историческую роль. Требовать от нее, чтобы она заменила и подчинила себе другие факторы, гораздо более тяжеловесные, массовые, классовые, факторы, враждебные ей, действующие не только на национальной, но и на мировой арене, значит вдаваться в область грубой метафизики. Ограниченность партии как исторического орудия в том и выразилась, что с удобного момента партия начала расшатываться, в ней появились трещины. С 1923 года в слабой степени, с 1927 в грандиозной степени происходит процесс ломки, крушение, разрушение старой большевистской партии и разрушение ее кадров. Для установления того режима, который справедливо называется сталинским, нужна была не большевистская партия, а истребление большевистской партии. Многие обращали внимание на тот факт, что у Сталина не получалось длительного примирения ни с одним из его бывших противников. В 1929-30 и следующие годы были ближайшие годы повальной капитуляции. Среди капитулянтов руководящее место занимали старейшие большевики, члены Центрального комитета и многолетние сотрудники Сталина. Несомненно, в первый период было много лицемерных покаяний. Оппозиционеры пытались играть в прятки с историческим процессом, притворяться единомышленниками Сталина, выждать в покровительственной окраске более благоприятного момента и затем выступить открыто. Эти действия в корне фальшивые с точки зрения революционной политики, потому что капитуляция есть не секретный конспиративный прием военной хитрости, а открытый политический акт, который влечет за собой немедленно политические последствия, именно укрепление позиции Сталина и ослабление оппозиции. Однако далеко не все покаяния имели характер военной хитрости. Бармин рассказывает, как многие сомневающиеся, колеблющиеся или прямые противники Сталина после успехов действительных или мнимых первой пятилетки, после разгрома оппозиционного руководства, приходили к выводу, что другого руководства нет, что как неплохо ведет свою работу Сталин, тем не менее страна продвигается вперед, что нужно отбросить все другие соображения и работать под руководством Сталина.